Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня крещение Святым Духом, огнем и водой. Поэтому обратимся к Евангелию от Матфея, где читаем в главе 3, стих 11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Крещение Святым Духом, огнем и водой – это должно быть темой нашей сегодняшней проповеди. Понимание этого вопроса среди детей Божьих находится на совершенно разных уровнях. Возьмем это место Писания за наш главный текст. В этом тексте говорит Иоанн Креститель, который тогда пришел, чтобы открыть израильтянам со стороны закона возможность совершать покаяние за то, что Израиль согрешал при законе. На основании согрешения Израиль был исключен как жена из завета. Теперь через покаяние вводится новое начало, чтобы ввести время Нового Завета. Перед пришествием Иоанна Крестителя Бог не посылал больше к своему народу пророков и не говорил больше к своему народу в течение 400 лет. Книги Библии доходят даже до книги Неемии. В это время действовал также пророк Малахия, книга которого является заключением еврейской Библии. После Малахии Бог не говорил больше к своему народу Израилю. Но вот Бог снова начинает говорить с Израилем через Иоанна Крестителя. Бог говорит через Иоанна с целью привести Израиль к покаянию. Но Иоанн пророчески смотрит вперед на того, которому он должен был подготовить путь. То есть он смотрит на Иисуса, который должен был прийти и осуществить крещение Святым Духом и огнем. Да, крещение, которое Иоанн Креститель проводил, это было крещение покаяния. Это была своего рода подготовка. Ибо Израиль должен был на основании вины времени закона совершать покаяние. Вера у них была. Они верили и ждали пришествия Мессии. Но они утопали в грехах, совершенных во время закона. Через покаяние они должны были быть подготовлены к другому крещению, о котором Иоанн возвестил, к крещению Святым Духом и огнем. Из Слова Божьего нам известно, что в Ветхом Завете Бог использовал только отдельные личности на служении, которые получали Божий Дух. Но теперь Дух должен был быть излит на многих людей. Об этом мы читаем в книге пророка Иоэля, в главе 2, стих 28. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». В следующих стихах этой главы Бог возвещает о грядущем суде. Во время Пятидесятницы апостол Петр цитирует это место Писания, но не упоминает об этом времени суда. На основании этого мы познаем, что излияние Святого Духа 2000 лет тому назад, то есть излияние Святого Духа в день Пятидесятницы, не могло быть совершенным или полным исполнением пророчества Иоэля. Апостол Павел помогает нам понять это, а именно тем, что в послании Римлянам в главе 8 стих 23 излияние Святого Духа он характеризует подробней. ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Как видим, апостол Павел называет излияние Святого Духа в день Пятидесятницы начатком Духа. На опыте сбора урожая мы знаем, что начатки являются началом урожая, а затем наступает полнота урожая. Исход 23 стих 19 читаем. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа». Таким образом, излияние Святого Духа на Церковь Иисуса в день Пятидесятницы было своего рода начатком дела Иисуса. И апостол Иаков говорит о детях Божиих как о начатке создания Господа Иисуса. В главе 1 стих 18 читаем. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Итак, излияние Святого Духа в день Пятидесятницы было началом, которое Бог совершает в перспективе на урожай, который Он хочет собрать. 2000 лет тому назад, в день Пятидесятницы, началось то, что люди начали спасаться посредством дара Святого Духа. При этом они вводились в тело Христа. Но на этом вопрос не заканчивается. Мы с вами знаем, что в конце времени благодати Церковь Иисуса будет восхищена в небесную славу. А вместе с Церковью Святой Дух покинет землю, чтобы снова занять свое место на небе у Бога. После этого Бог пошлет Своего, то есть Божьего Духа. В этом заключается разница. Святой Дух – это личность Триединства, а в Божьем Духе мы видим действие, которое исходит от Бога. После времени благодати Божий Дух, это действие, будет действовать в людях, которые позволят себя спасти. Это время характеризуется 7 годами времени суда, во время 70-й седьмины. В первую половину этих 7 лет суда в Израиле будут действовать 2 свидетеля Господа Иисуса, или суть 2 маслины, о которых читаем в Откровении в главе 11 стихи с 3 по 6. «И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, что составляет 3,5 года, будучи облечены во вретище». Это суть 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. В 1000-летнем мирном царстве все люди будут иметь Божий Дух. Жители 1000-летнего царства будут исчисляться многими миллиардами. Хотя детей Божиих, которые во время благодати получат Святого Духа, будет насчитываться много миллионов, но по сравнению с жителями 1000-летнего царства, которые будут иметь Божьего Духа, это будет малое число. В наступающем времени суда исполнится высказывание в отношении этого суда. Характерно сообщение, о котором мы читаем у Иоэля в главе 2 стих 29, что Бог сам изольет свой дух. «И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего». Мы с вами также знаем о сообщении Павла в послании Галатам, что земной Иерусалим принадлежит Израилю, При этом прошу помнить, что небесный Иерусалим принадлежит Церкви Иисуса, как говорит Павел в послании Галатам в главе 4, стихи 25 и 26. «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве». А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Отсюда следует, что земной Иерусалим находится в рабстве. Однако, когда закончится время благодати, и Господь Иисус снова примет свой народ Израиль, тогда это рабство закончится тем, что эти 144 тысячи душ остатка, которые Господь Иисус введет в тысячелетнее царство, получат Божий Дух. Поэтому у пророка Иоэля в главе 2, стих 29, особенно подчеркивается излияние Божьего Духа на рабов и на рабынь в те дни. Логично, что крещение Святым Духом мы можем сравнительно хорошо описать или характеризовать именно в том, что Святой Дух излит 2000 лет тому назад в день Пятидесятницы. Выражение «крещение Святым Духом» мы находим в 7 местах Нового Завета. Одно из этих мест, а именно первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 13, дает нам ключ к пониманию крещения Святым Духом. Там мы читаем: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Следовательно, в соответствии с высказыванием в этом тексте, крещение Святым Духом является не чем-то индивидуальным, что постоянно вновь повторяется, как это неверно понимают некоторые верующие. Но крещение Святым Духом произошло один раз 2000 лет тому назад, в день Пятидесятницы. И что очень важно, это крещение касается всех детей Божьих, которые принадлежат к Церкви Иисуса, хотя в то время, в день Пятидесятницы, они еще не были рождены. Ибо все люди, которые должны принадлежать к Церкви Иисуса, узнаны и предопределены Богом, согласно посланию Римлянам 8, стих 29, уже до основания мира. Для ясности приведу это место Писания, из которого мы узнаем, по какому принципу Бог спасает людей. Итак, послание Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Как видите, Бог не выбирает, кого Он хотел бы спасти по своему усмотрению. Нет, Бог, как всезнающий, уже до основания мира видел всех людей, которые когда-либо пройдут по земле. Кто из них способен будет верить и с покаянием прийти к Господу Иисусу? Бог только предузнал этих людей, а люди практически сами решают вопрос спасения. Если бы Бог сам избирал, кого спасать, то Он был бы неправедным. Но на основании предузнания Бог видел уже до основания мира всю Церковь Иисуса, всех ее членов. И каждый член церкви известным образом, возможно, был крещен в тело Христа прежде, чем он появился в этом мире. Так как тело Христа образовано в день Пятидесятницы посредством излияния Святого Духа, то это тело ждет того момента, пока отдельные его члены будут к нему приобщены. По мере приобщения отдельных членов к телу Христа они получают Святого Духа, который присутствует здесь на земле. Итак, крещение Святым Духом есть ничто иное, как основание Церкви Иисуса 2000 лет тому назад, в день Пятидесятницы. Тогда Церковь Иисуса была крещена и основана таким образом. И если мы теперь немного исследуем выражение «крещение», то в греческом языке «крещение» означает «баптисмос», то есть утопление в воду. Отсюда происходит слово «баптисты» или «баптизм», потому что представители этой конфессии возлагают главное ударение на крещение взрослыми с утоплением в воду. Со стороны учения мы этот вопрос подробнее рассматривать не будем. Следовательно, крещение представляет собой утопление в воду. Исходя из действий Иоанна Крестителя, когда люди позволяли утоплять себя в Иордане, мы можем сказать, что этим утоплением крещаемые признавали, что вследствие своих грехов они заслужили смерть. Ибо утопление в воду символизирует смерть. Обратимся по этому поводу к посланию Ефесянам. И в главе 2 прочитаем стихи с 14 по 18. «Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». «И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». В этом тексте мы видим, что дар Духа связывается со смертью Господа Иисуса. Своей смертью Господь Иисус сделал возможным получение этого дара. Ибо мы, как показывает нам сообщение Слова Божьего, вовлечены или соединены с Ним подобием смерти Его. Совершенно выразительно мы читаем об этом в послании Римлянам, в главе 6, стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». А в оригинальном тексте буквально сказано, что мы «срослись с Ним в Его смерти». Итак, выражение «крещение Святым Духом» связано со смертью Господа Иисуса. В послании Римлянам, в главе 6, стих 4, мы читаем об этом. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Итак, выражение «крещение Святым Духом» ссылается на смерть Господа Иисуса, а именно в том, что Он соединил нас с Собой подобием смерти Его, а потом соединил нас также в событие Его воскресения. При этом мы, конечно, физически не воскресаем, но, как Библия говорит, так и нам ходить в обновленной жизни. Но это сообщение о нашем воскресении при выходе из воды является гарантией или залогом того, что мы однажды действительно воскреснем. Почему? Потому что мы уже сейчас при нашей жизни в плоти имеем в себе жизнь вечную. Поэтому Слово Божие и говорит, что мы запечатаны Святым Духом, и что в деле Иисуса в нас ничего не нарушится. Церковь Иисуса характеризуется также как духовное тело Иисуса. Это тело является оболочкой, в которую верующие вводятся при покаянии. Тогда мы связываемся с его смертью и его воскресением. По этому вопросу Господь Иисус все исполнил. В послании Ефесянам в главе 2, стихи 14 по 18, апостол Павел подчеркивает также одну особенность – в том, что посредством крещения Святым Духом отменена разница. Разница между иудеями и язычниками, которая существовала в Ветхом Завете. Ибо во время Ветхого Завета Бог действовал только по отношению к Израилю. Язычники не имели общения с Богом и не имели доступа ко спасению. Исключением были только прозелиты, то есть язычники, которые подвергались обрезанию и входили в общество Израиля. Интересен тот факт, что иудейство в соответствии с пониманием Библии определяется не на основании кровной принадлежности. Хотя Израиль был определенным народом, который Бог в свое время для себя избрал, но принадлежность к Израилю была также дана и для язычников, если они соглашались подвергнуться обрезанию. Когда несколько лет тому назад официально было объявлено, что из всех стран мира евреи могут возвратиться в Израиль, то в Израиль переселились также темнокожие эфиопляне из Африки, которые признаны в Израиле полноценными евреями. Почему? В течение многих столетий они соблюдали закон Ветхого Завета, поэтому они полностью признаны евреями, хотя этнически они ничего общего с Израилем не имеют. Этот факт связан с царицей Савской, которая в свое время посещала Соломона и многое от него переняла. Таким образом, мы видим, что доступ к Израилю был открыт и для язычников, но для этого они должны были подвергнуться обрезанию. Посредством обрезания язычники в известной степени присоединялись к Израилю. Сегодня этого уже нет. Через Святого Духа принадлежность к чему-нибудь внешнему больше не играет роли. Но посредством крещения Духом евреи и язычники из двух созданы в одного нового человека, где эта разница не играет больше роли. Вернемся еще раз к той мысли, что тело Иисуса, то есть церковь Иисуса, была уже готова, можно сказать, завершена, когда в день Пятидесятницы был излит Святой Дух. Недоставало только индивидуальных людей, которые позволят себя спасти и включить в это духовное тело, чтобы занять там свое место. Таким образом, мы видим, что крещение Святым Духом является разовым событием. Этот факт подтверждает также высказывание в книге «Деяния апостолов» в главе 1 стих 5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Здесь в перспективе указывается также на тот факт, что крещение Святым Духом является разовым историческим событием в отношении Церкви Иисуса. Еще раз этот факт подчеркивается также в «Деяниях апостолов» в главе 11, стихи 16 и 17. «Тогда вспомнил я слово Господа», — говорит Петр, — «как он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им, то есть язычникам, такой же дар, как и нам, иудеям, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Здесь речь идет о крещении сотника именем Корнилий из полка, называемого Италийским, и его приближенных, после того, как Петр рассказал им Евангелие. При этом ученики Иисуса увидели и познали, что Святой Дух сошел и на римлян, то есть на язычников. Этот признак они увидели в том, что язычники заговорили языками. В то время это проявлялось во внешних знамениях. Когда они получили Святого Духа, то заговорили языками, и этим подтвердилось то, что они получили Святого Духа. Для Петра и его спутников это явление было загадкой, как Бог действовал и по отношению к язычникам. Но Петр был до некоторой степени подготовлен через видение, которое он имел с нечистыми животными. Бог сказал Петру: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Деяния апостолов, глава 10, стих 15. Именно это является здесь задним планом. Язычники крещены в тело Христа точно так, как и евреи. Впоследствии они испытали через веру очищение сердца тем, что через Петра они приняли слово Евангелия. Поэтому Святой Дух мог войти в них и породить в них новое творение, которое имеет сущность Бога и в глазах Бога является чистым. Поэтому апостол Павел говорит: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти». Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 16. У Бога считается это новое творение в человеке. В этом новом творении мы видим самое существенное. И в выше приведенном высказывании это подчеркивается тем, что при даре Святого Духа Корнилию и его приближенным Петр ссылается на события в день Пятидесятницы. Он возвестил, что это крещение уже свершилось, и что получение Святого Духа Корнилием и его приближенными в известной мере было всего лишь последствием крещения в день Пятидесятницы. Святой Дух был уже здесь, а Церковь Иисуса, можно буквально сказать, 2000 лет тому назад была поднята из крещения и теперь нуждается лишь в том, чтобы были присоединены к ней еще отдельные ее члены. И это произошло здесь с Корнилием. Это событие еще раз подчеркивает отмену разницы между язычниками и иудеями, потому что в духе разницы нет. Точно так будет в вечности на небесах. Никто не будет спрашивать о том, из Америки ты, из Германии или из Китая и так далее. Да, там не будет разницы, все это будет отменено. Определенную роль это пока еще играет во времени на земле. В послании римлянам в главе 6 Святой Дух ссылается на это крещение Святым Духом и связывает его с водным крещением. Читаю из послания римлянам 6, стихи 3 и 4. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся водным крещением во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Затем в стихе 5 приходит ссылка о том, что в смерти Иисуса мы с Ним соединены, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.